Последователи Денисова перестали считать осквернением есть и пить из сосудов, которым прикасались никоняне. Еще больше соблазна вызывало отношение общины к властям. Уверенность в том, что в мире царствует антихрист, не мешала старцам делать гражданской власти все те уступки, которые могли обеспечить им свободное отправление их веры. Сперва они ограничились подарками и приношениями, потом согласились записаться в двойной подушный оклад. И это, однако, оказалось слишком мало. Для правительства дошли сведения, что на Выгу не просто восстают против новопечатанных книг и защищают двуперстия, а бунтуют против духовной и светской власти, царя считают антихристом, а церковь еретической и приходящих от нее перекрещивают. В 1739 году, уже по смерти Андрея Денисова в 1730, на Выгу явилась следственная комиссия под председательством Самарина. Ее целью было провернуть на месте донос одного из прежних жителей пустыни об укрывательстве в ней беглых, о перекрещивании и немолении за царя. Вопрос о перекрещивании старцам удалось кое-как замазать. Следствие о беглых после долгих проволочек и дознаний прекращено было указом 31 августа 1774 года. Повинуясь ему, иноки решили записать беглых добровольно во вторую ревизию, в подушный оклад. Но вопрос о молитве за царя приходилось решать немедленно. Тут-то и обнаружились внутренние разногласия в самой выговской общине. Темная масса монастырских рабочих и слуг решилась не уступать, идти по торной дороге и завершить блестящую историю выговской пустыни самосожжением. Старшие братья с братом Андрея Денисова, Симеоном, напротив, решилось уступить. Они вписали молитву за царя в беспоповские служебники, доказывая, что древняя церковь молилась и за языческих царей. Эта мера была естественным последованием всех тех уступок, которые уже сделала выговская община миру и властям до комиссии Самарина. Тем не менее, для многих признание богомолия было последней каплей, переполнившей чашу. Правда, от самосожжения удалось отговорить большинство выговских жителей, но это уже не могло предупредить раскола среди русской беспоповщины. Собственно говоря, раскол существовал уже в беспоповщине и раньше комиссии Самарина. Независимо от Денисовых, в юго-западных частях Новгородского края и за польской границей подвязался другой учитель беспоповцев, дьячок Крестецкого яма Феодосий. Формулируя собственными силами основные положения беспоповщины, он кое в чем разошелся с Денисовыми. Страница 84-я. Узнавши про существование выговского скита, он не раз ездил туда для взаимного уяснения спорных пунктов. Отчасти спор вертелся на подробностях обряда. Но рядом с этим Феодосий понимал и принципиальный вопрос об отношении беспоповщины к миру. Он упрекал поморцев в общении с никонианами и в отрицании надписи на кресте «ИНЦИ». Поморцы считали ее новой. Древней формой была, по их мнению, надпись «Царь славы Иисус Христос, сим побеждай». Далее мы увидим значение споров между обеими сторонами о браке. В результате всех этих споров не только не состоялось никакого соглашения, но, напротив, споры привели к взаимному ожесточению. На решительном диспуте 1706 года, на котором случайно не было ловкого и тактичного Андрея Денисова, его сторонник Леонтий стучал кулаками по столу и раздраженно кричал Феодосию: «Нам ваш Иисус Назарянин не надобен». В свою очередь и Феодосий не остался в долгу, показал характер немирного духа, как выражается раскольничий историк этой распри. Выйдя из выговской обители и дойдя до монастырских пастухов, он выбросил данные ему на дорогу монастырские припасы, крича, что от несогласных с ним не хочет принимать пищи. Затем он снял с себя сапоги и, став лицом к обители, начал трясти их, продолжая кричать при этом: «Прах, прилипший к ногам нашим, отрицаем, не будет нам с вами иметь общения ни в сём веке, ни в будущем». Тщетно Денисов, вернувшись и узнавший об этом происшествии, писал Феодосию примирительные письма и предлагал компромисс. Только один раз удалось в 1727 году и то не решить, а только отсрочить решение вопроса о четверобуквенном титле. Но и это примирение состоялось ненадолго. Решение выговской общины, принятое ввиду наезда Самарина молиться за царя, окончательно выдвинуло на первый план принципиальную сторону спора и сделало примирение совершенно невозможным. Сам спор, а на надписи ИНЦИ, мало-помалу стушевался перед этим вопросом о пределах уступчивости. Последователи Феодосия давно уже не употребляют распятие с четверобуквенным титлом, а вопрос о богомолии остается живым и по-прежнему спорным. Момент окончательного разрыва федосеевцев с поморцами был увековечен в насмешливом прозвище, которое первые дали последним. По имени Самарина они стали звать поморцев самарянами. Так произошло разделение беспоповщины на два враждебных толка. Надо прибавить, что и начало третьего толка филипповщины относится ко времени той же самой комиссии Самарина. Филипп, основатель этого толка, был келейником Андрея Денисова и думал по смерти его занять его место. Обманувшись в своем ожидании, Филипп отделился от выговской обители и увлек за собой некоторое количество ее членов, подобно ему недовольных поморскими нововводствами. Когда явилась комиссия Самарина, ему пришлось на деле доказать искренность своих убеждений и большую строгость в хранении древнего благочестия. Страница 85. Он прямо пошел на ту развязку, от которой Семену Денисову удалось отговорить свою общину. Филипп кончил самосожжением со всеми своими последователями. Как видим, если устранить личные причины разделения в среде беспоповщины, главной принципиальной причиной остается в обоих только что упомянутых случаях одна и та же – реакция против того примирения с миром, которому житейские обстоятельства вынуждали выговскую обитель. Мы увидим сейчас, что и во второй половине XVIII века эта причина продолжала действовать и вызывать новые разделения. Но предварительно мы должны ввести в рассказ еще одно житейское обстоятельство. Оно вызывало на компромисс и скоро сделалось предметом наиболее горячих препирательств между федосеевцами и поморцами. Мы говорили уже, что, признавая сохранившимися только два таинства – крещение и покаяние, беспоповцы отрицали таинство брака и отсюда выводили необходимость безбрачной жизни. Самые строгие охранители благочестия понимали, конечно, невозможность устранить всякие соприкосновения сена с огнем. Но выйти из затруднительного положения они не умели и, настаивая формально на соблюдении аскетических требований, на практике принуждены были смотреть сквозь пальцы на постоянное нарушение этих требований. Феодосий решился, правда, формально признать законными браки, заключенные в еретической никонианской церкви. Но это была явная непоследовательность, противоречившая при том общему суровому отношению его к никонианам. Андрей Денисов, напротив, в противоречии своей обычной терпимостью в этом пункте, хотел быть последовательным. До конца жизни остался непреклонным, требуя безусловного воздержания. Но и он не мог уничтожить семейной жизни. Он должен был ограничиться тем, что удалял семейных из монастыря в скиты. Последователи Феодосия и Андрея Денисова привели свое отношение к браку в большее соответствие с общим духом обоих направлений. Федосеевцы старались относиться к брачной жизни нетерпимо, а поморцы – снисходительно. Но этим ни те, ни другие нисколько не разрешили вопроса. Принципиальное противоречие между теорией, считавшей законный брак невозможным, и жизнью, делавшей существование семьи необходимым, оставалось во всей силе. Надо было серьезно подумать о том, как примирить теорию жизнью. Тут, может быть, впервые старообрядцы столкнулись с вопросом, относительно которого пря не могла кончиться простой справкой, что думали об этом отцы и деды. Приходилось самостоятельно решать вопрос с помощью собственных оригинальных толкований богословской литературы. Эту задачу блестящим образом выполнил федосеевец Иван Алексеев, обнаруживший при этом такие знания, талант и широту мысли, которые не уступали денисовским. Страница 86-я. Надо прибавить, что его обширное исследование о тайне брака появилось лишь в 1762 году, 34 года спустя, после того, как Алексеев впервые задал этот вопрос лично Андрею Денисову. За все это время Алексеев не переставал собирать материалы и пропагандировать построенную на них теорию. Прежде всего, он установил тот факт, что древнехристианская церковь не повторяла таинство брака над семейными людьми, переходившими к ней из других вер. Следовательно, заключил отсюда Алексеев, древняя церковь признавала законными браки, заключенные во всякой вере. «Да так и должно было быть», — продолжал он, переходя от Писания к собственным рассуждениям. «Ведь браки, в противоположность прочим таинствам, передача благодати вовсе не связана необходимо с совершением известного обряда. По словам Большого Катехизиса, брак есть тайна, которую жених и невеста о чистой любви своей в сердце своем, согласие между собой и обет творят. Действенник, производящий тайну, есть сам Бог. Бог, вложивший в природу живых существ потребность плодиться и размножаться. Это завещанная Богом потребность в связи с любовным согласием брачащихся и составляет сущность таинства. Все остальное в нем есть простая формальность. Иерей есть только свидетель союза от лица общины, а церковное действо есть простой общенародный обычай, дающий браку общенародное согласие, чтобы таким образом установить гражданскую крепость и действительность брака. Чтобы не нарушить прочности, брак не должен обходиться без чина. Но чин есть лишь формальность. Она появилась позднее в законе писанном, тогда как брак существовал в естественном законе, независимо и раньше всякого чина. Вот почему беспоповщинская церковь должна следовать примеру древнехристианской церкви и признавать браки, венчанные в никонианской церкви. Это венчание есть лишь публичное засвидетельствование брака, а самое таинство совершается Богом и взаимным богохотением жениха и невесты. Подобного рода аргументация была совершенной новостью в расколе. Алексееву приходилось защищать самую возможность появления новых богословских теорий. Он приводил в свое оправдание теорию богомолия, созданную Семеном Денисовым, и указывал на аналогичность положения. «У отцов наших, — говорил он, — пока нужды не явилось, а богомолии не было проповеди. Когда же явилась нужда, явились и доводы. Так и в нашем случае. Не было нужды в народе о браке, не было о том и речей. Нужда явилась, произведено было и исследование».